Доктор Мид поспешил нарушить неловкое молчание. Голос его звучал холодно. «Численное превосходство сил противника над нашими вооруженными силами никогда не имело существенного значения. Один конфедерат стоит дюжины янки». Дамы закивали. Эта истина была всем известна. «Так было в первые месяцы войны», — сказал Ред Батлер. «Возможно, так было бы и сейчас, будь у конфедератов винтовки, сапоги на ногах и не пустой желудок. А вы что скажете, капитан Эшберн?» Он говорил вкрадчиво и все с тем же показным смирением. Кэрри Эшберн был в большом затруднении, так как он, по всему было видно, тоже крепко недолюбливал капитана Батлера. Он охотно принял бы сторону доктора, но лгать Кэрри не умел. Он попросился на фронт, невзирая на свою искалеченную руку, потому что понимал то, чего не понимало гражданское население города — серьезность положения. Таких, как он, было немало. Немало одноногих коллег, ковылявших на деревяшках, одноруких, с оторванными пальцами, слепых на один глаз, которые, безропотно оставив работу в интендантских службах, в госпитале, в железнодорожном депо или на почте, возвращались в свои прежние военные части. Они знали, что старине Джо, их генералу, нужен сейчас каждый солдат. Капитан Эшберн ничего не ответил. И тогда доктор Мид, потеряв терпение, загремел. «Наши солдаты и раньше сражались без сапог и с пустым желудком. И они одерживали при этом победы. И они снова будут сражаться и снова победят. Я говорю вам, генерала Джонстона не выбить с его позиций. Горные твердыни всегда во все времена служили надежным оплотом против захватчиков. Да вы вспомните! Вспомните про Фермопилы!» Как ни старалась Скарлетт что-нибудь вспомнить, но слово «Фермопилы» ничего ей не говорило. Ред улыбнулся. «Но они же погибли там все при Фермопилах. Все до единого солдата. Разве не так, доктор?» — спросил он, и губы его дрогнули. Казалось, Ред Батлер с трудом сдерживал смех. «Вы, должно быть, смеетесь надо мной, молодой человек!» — воскликнул доктор Мид. «Что вы, доктор? Помилуйте, вы меня не поняли. Просто хотел получить у вас историческую справку. Я плохо помню античную историю. Если потребуется, наши солдаты тоже полягут все до единого, но не допустят, чтобы янки продвинулись вглубь Джорджии», — решительно заявил доктор. «Только этого не будет. Они выбьют янки из пределов Джорджии после первой же схватки». Тетушка Питтипэт торопливо поднялась с кресла и попросила Скарлетт сыграть для гостей что-нибудь на фортепиано и спеть. Она видела, что разговор быстро принимает бурный и опасный оборот. Она с самого начала знала, но вот не обойдется без неприятностей, если оставить Ретта Батлера на ужин. С ним никогда не обходится без неприятностей. Она просто не понимала, как этот человек умудряется всегда и всех бесить. Господи, господи, что же делать? И что только Скарлетт находит в нем? И как дорогая Мелани решается его защищать? Тетушка Питтипэт удрученно ушла в гостиную. Скарлетт поспешно направилась за ней, а на веранде воцарилась тишина, насыщенная неприязнью к Рету Батлеру. Как может кто-то не верить всем сердцем и всей душой в непобедимость генерала Джонстона и его армии? Верить — это священный долг каждого, а тот, чье вероломство лишило его этой веры, должен хотя бы из чувства приличия держать язык за зубами. Скарлетт подошла к фортепиано и взяла несколько аккордов. Из гостиной донеслись печальные и неясные слова популярной песни. В палату, пропахшую кровью, где рядом живой и мертвец, одаренный чьей-то любовью, доставлен был юный храбрец. В поту золотистые кудри грустила глуховатая сопрано Скарлетт. И тут Фенни, приподнявшись с кресла, крикнула слабым сдавленным голосом: «Спойте что-нибудь другое, Скарлетт!» Музыка оборвалась. Скарлетт растерянно умолкла. Затем поспешно заиграла вступление к серым мундирам, но, вспомнив, как трагичен конец и этой песни, совсем смешалась и взяла неверный аккорд. После этого фортепиано некоторое время молчало, ибо Скарлетт окончательно стала в тупик. Во всех песнях была печаль, смерть, разлука. Ред встал и положил Уэйда на колени Фенни Элсинг. Скрылся в гостиной. «Сыграйте «Мой дом, мой Кентукки», — спокойно подсказал Ред Батлер, и Скарлетт обрадованно заиграла и запела. Сочный бас Реда вторил ей, и когда они начали второй куплет, напряжение на веранде стало ослабевать, хотя, видит Бог, и эту песню никак нельзя было назвать веселой. Еще день, еще два свою ношу нести и не ждать ниоткуда подмоги. Еще день, еще два по дорогам брести. Здравствуй, дом мой, о мой Кентукки! Пока что все предсказания доктора Мида сбывались. Генерал Джонстон и в самом деле стоял, как неприступный, несокрушимый бастион в горах под Далтоном в 100 милях от Атланты. Так незыблемо он стоял и так ожесточенно противился стремлению Шермана проникнуть в долину и двинуться к Атланте, что янки отошли назад и созвали совещание. Поскольку им не удавалось прорвать серые линии ударом в лоб, они под покровом ночи пошли горными тропами в обход, рассчитывая напасть на Джонстона с тыла, перерезать железнодорожные пути у Резаки в 15 милях от Далтона. И как только эти две драгоценные полоски стали, железнодорожные пути оказались под угрозой, конфедераты покинули с такой отчаянной решимостью защищаемые ими стрелковые гнезда и форсированным маршем при блеске звезд двинулись к Резаке наиболее коротким прямым путем, что янки, спустившись с предгорий, вышли прямо на них. Войска южан были уже готовы к встрече. Брустверы возведены, батареи расставлены, солдаты лежали в окопах, ощетинившись штыками. Все было, как под Далтоном. Когда от раненых, прибывавших из Далтона, начали поступать отрывочные сведения об отступлении старины Джо к Резаке, Атланта была удивлена и слегка встревожена, и маленькое темное облачко появилось на северо-западе, первый вестник надвигающейся летней грозы. Да о чем же думает генерал, позволяя Янке продвинуться на 18 миль вглубь Джорджии? Горы — это природная естественная крепость. Вот и доктор Мид так говорил. Так почему же? Почему старина Джо не задержал противника там? Войска Джонстона оказали отчаянное сопротивление у Резаки и снова отразили атаку Янки. Но Шерман повторил свой фланкирующий маневр, обошел противника, взяв его в полукольцо, затем переправился через реку Оустанулла и создал угрозу железнодорожной линии в тылу конфедератов. И снова серые мундиры спешно покинули свои красные глиняные окопы. Они хотели отстоять железнодорожное полотно. Усталые, измотанные боями, переходами, недосыпанием, как всегда голодные, совершили они еще один быстрый бросок вглубь долины. Опередив Янки, они вышли к маленькому селению Калхан в 6 милях от Резаки, окопались и к приходу Янки готовы были к обороне. Атака повторилась, завязалась жестокая схватка, и нападение было отбито. Измученные конфедераты повалились на землю, побросали винтовки, они молили о передышке, об отдыхе, но отдыха для них не было. Шерман неумолимо шаг за шагом приближался, обходя их с флангов, вынуждая снова и снова отступать, дабы удерживать железнодорожные пути у себя за спиной. Конфедераты спали на ходу. Они были слишком измучены, чтобы о чем-нибудь думать. Но когда их сознание в какой-то миг прояснялось, они верили в старину Джо. Они понимали, они отступают, но знали также, что ни разу не были побиты. Просто их слишком мало. Слишком мало, чтобы одновременно удерживать позиции и препятствовать обходным маневрам Шермана. Они могли побить Янки. Они били их всякий раз, когда те останавливались и вступали в схватку. Но каков будет конец этого отступления, они не знали. Их было так мало. Но старина Джо, они верили. Он знал, что делают. Этого им было довольно. Он искусно проводил отступление, ибо убитых с их стороны было немного, а Янки они поубивали и забрали в плен великое множество. Сами же не потеряли ни одного фургона и только 4 орудия. Не потеряли они железнодорожных путей у себя в тылу. Шерману не удалось их захватить. Не помогли ни фронтальные атаки, ни кавалерийские налеты, ни обходные маневры. Железная дорога. Она по-прежнему была в их руках. Эти узкие полоски металла, убегавшие, виясь по залитым солнцем полям, вдаль к Атланте. Люди устраивались на ночлег так, чтобы видеть поблескивавшие при свете звезд рельсы. Люди падали, сраженные пулей, и последнее, что видел их угасающий взор, были сверкающие под беспощадным солнцем рельсы. Они струились, и струилась над ними знойная марева. Войска отходили вглубь страны по долине, а впереди них оказывалась армия беженцев. Плантаторы и безземельные, богатые и бедные, белые и черные, женщины и дети, старики и калеки, раненые и умирающие, и даже женщины на сносях. Они запрудили дороги к Атланте. Они шли пешком, они ехали на поездах, верхом, в экипажах на повозках. На 5 миль впереди отступающей армии катилась волна беженцев, застревая в Резаке, в Кэлхоне, Кинстоне, каждый раз в надежде услышать, что янки отброшены назад и путь домой свободен. Но не было для них пути обратно по этой солнечной долине. Серые ряды солдат проходили мимо покинутых поместий, мимо брошенных ферм, мимо опустевших хижин, распахнутыми настежь дверями. Кое-где можно было заметить одинокую фигуру женщины, не покинувшей родного гнезда, и возле нее кучку перепуганных рабов. Женщины выходили на дорогу, чтобы приветствовать солдат, напоить жаждущих, перевязать раненых, похоронить мертвых на своем семейном кладбище. Но чаще солнечная долина казалась совсем безлюдной и заброшенной. Лишь полимые солнцем посевы одиноко стояли в полях. Снова обойденный с флангом под Кэлхоном Джонстон отступил вновь в Адаресвилл, где завязалась жаркая перестрелка, оттуда отступил к Кэсвиллу, а затем дальше на юг к Артесвиллу. Теперь уже неприятель продвинулся на 55 миль от Далтона. Проделав еще 15 миль по дороге отступления и боев, серые цепочки заняли твердый оборонительный рубеж под Нью-Хоуп-Чёрч. Синие цепочки неотвратимо наползали. Они извивались, как невиданные змеи, ожесточенно нападали, жалили, оттягивали свои поредевшие ряды назад, затем бросались в атаку снова и снова. Жестокие бои под Нью-Хоуп-Чёрч длились безостановочно 11 суток. Но радовало, что все атаки противника были отбиты в кровавом бою. После этого Джонстон, снова обойденный с флангом, отступил со своей обескровленной армией еще на несколько миль. Потери армии конфедератов при Нью-Хоуп-Чёрч убитыми и ранеными были огромны. Поезда с ранеными прибывали в Атланту один за другим. И тут город пришел в смятение. Такого количества пострадавших здесь не видели ни разу, даже после битвы при Чикамауге. Госпитали были переполнены. Раненые лежали прямо на полу в опустевших складах и на кипах хлопка, в хранилищах. Все гостиницы, все пансионы, все частные владения были забиты жертвами войны. Не избег этой участи и дом тетушки Питтипэт, хотя она пробовала протестовать, заявляя, что это верх неприличия держать в доме незнакомых мужчин, теперь, когда Мелани в интересном положении. Но Мелани героически подтянула повыше верхний обруч своего кринолина, дабы скрыть беременный живот, и раненые наводнили кирпичный дом. Один за другим потекли дни беспрерывной стряпни, стирки, скатывание бинтов, перекладываний, приподниманий, обмахиваний веерами вперемешку с жаркими бессонными ночами под аккомпанемент бессвязных выкриков раненых, мечущихся в бреду в соседней комнате. И когда задыхающийся город больше уже никого не мог вместить, поток раненых был направлен в госпитали Мейкона и Агасты. Хлынувшая в Атланту волна раненых принесла с собой ворох разноречивых сообщений. Приток беженцев все рос, затопляя без того забитый людьми город, и охваченная волнением Атланта гудела. Маленькое облачко, появившееся на небосклоне, стремительно росло, превращаясь в огромную зловещую грозовую тучу, и на город повеяло леденящим душу ветром. Никто еще не утратил веры в непобедимость армии южан, но никто из гражданского населения, во всяком случае, не верил больше в генерала Джонстона. От Нью-Хоуп-Чёрч было всего 35 миль до Атланты. И за 3 недели генерал Джонстон позволил Янки отбросить его войско на 65 миль. Но почему вместо того, чтобы остановить Янки, генерал Джонстон беспрерывно отступает? Седобородые мужи из войск внутреннего охранения и милиции, благополучно пересидевшие все бои в Атланте, утверждали, что генерал Джонстон тупица, и даже и этого еще хуже. Утверждали, что они провели бы эту кампанию куда лучше его, и в доказательство чертили на скатертях карты военных действий. Генерал Джонстон, вынужденный отступать все дальше и дальше, когда его войско совсем поредело, в отчаянии воззвал губернатору города Брауну, прося подкреплений за счет именно этих гарнизонных служак, за счет милиции. Но те чувствовали себя в полной безопасности, ведь губернатор уже однажды не внял такому же требованию со стороны Джеффа Дэвиса. Чего же ради станет он удовлетворять просьбу генерала Джонстона? Бои и отступления. Снова бои и снова отступления. 25 суток почти ежедневных боев и 75 миль отступлений выдержала армия конфедератов. Теперь уже в Нью-Йорк, Хоуп-Чёрч-Сити остался позади. Остался позади, превратившись в еще одно воспоминание в ряду других таких же безумных воспоминаний, которых, как в кровавом тумане, смешалось все. И жара, и пыль, и голод, и усталость. Бойцы думали, что вот, шлеп-шлеп сапогами по красным колеям дорог, шлеп-шлеп по красной слякоти, и вот снова в бой, и снова отходи и окапывайся, и снова в бой, и снова отходи, и снова окапывайся, и снова в бой. В бой. Нью-Хоуп-Чёрч был кошмаром. Настоящим кошмаром уже, из какой-то другой жизни. И таким же кошмаром был и Биг Шэнти, где они внезапно повернули и ударили по Янки, налетели на них, как черти. Но сколько бы они ни били Янки, оставляя позади усеянные синими мундирами поля, вокруг снова, нерушимой стеной, снова возникали Янки, снова свежие-свежие пополнения, снова с северо-востока наползало зловещее синее полукольцо, прорываясь в тыл конфедератам, к железной дороге и к Атланте. И снова бои, и снова отступление. Отряды отступили вдоль дороги до горы Кеннисоу, неподалеку от маленького города Мариэтта. Заняли там оборонительный рубеж, растянувшись дугой на 10 миль. На крутых склонах горы они вырыли свои одиночные окопчики, а над ними на вершине расположились батареи. Обливаясь потом, чертыхаясь, солдаты на руках втаскивали тяжелые орудия на благословенные кручи гор, куда не могли даже взобраться мулы. Раненые вестовые, прибывавшие в Атланту, успокаивали перепуганное население города. Ведь кручи Кеннисоу неприступны, так же, как гора Пай, как гора Лост, расположенные рядом, и тоже укрепленные. И янки не смогут выбить старину Джо с его позиций. Теперь им едва ли удастся обойти его с флангов, так как укрытые в горах батареи держат под огнем все дороги на много миль. Атланта вздохнула было свободно, но ведь гора Кеннисоу была всего в 22 милях от города.